Наталья Третьякова «Сокровища Абхазии». Глава 1. Утро в Сочи выдалось на удивление тихим. Редкий подарок для города, который летом гудел как улей и зимой не умолкал вовсе. Море дышало где-то за поворотом улиц, напоминая о себе лишь едва уловимым соленым привкусом в воздухе да криками чаек, долетавшими до окна квартиры Веры Павловны Ветровой. Проводив детей в школу и купив по пути на работу кофе, она вошла в студию «Прошлое под прицелом», расположенную в здании бывшего сочинского театра на набережной. Поправив на ходу шелковый шарф, попытка скрыть следы бессонной ночи, проведенной заправкой сценария. Часы показывали 9 часов 03 минуты, а значит, у нее еще было целых 7 минут до планерки. Время, чтобы выпить кофе и мысленно подготовиться к очередному раунду переговоров с капризным ведущим. Вере Павловне было 43 года. И она отчетливо это ощущала. Под глазами залегли тени, следствие многочасового редактирования отснятого материала. Но она все же ловко лавировала между столами, стеллажами с архивами и проводами, которые, казалось, нарочно разбрасывал кто-то невидимый. По дороге на работу Вера Павловна успела получить порцию нравоучений от Галины Петровны, учительницы химии, которая позвонила ровно в 8:15, чтобы сообщить, что Вероника и Вова опять что-то взрывали в кабинете. На деле, как знала Вера, они всего лишь неудачно смешали соду с уксусом, увернуться от злобного взгляда Рины. Соседки с таксой Вупи, которая, завидев Виктора Вениаминовича, мужа Веры, выходящего из подъезда, одарила его лучезарной улыбкой и сказала Вере: «Опять твой программист куда-то спешит. Может, ему пора отдохнуть. Со мной выслушать монолог свекра Вениамина Лазаровича Ветрова, бывшего полицейского, который, позвонив в 8 часов 45 минут, начал с фразы «А вот в наше время». И закончил предложением: «Давай я сам разберусь с этим делом. Я же не зря столько лет отработал в органах». Студия уже оживала. Воздух наполнялся привычным гулом, жужжание аппаратуры, шепот обсуждений и редкие взрывы смеха. Вера Павловна окинула взглядом команду. Каждый был на своем месте, как детали сложного механизма, который то и дело норовил дать сбой. Первым в поле зрения оказался Андрей Дроня Аверский, оператор. Здоровяк под 2 метра ростом, он с удивительной осторожностью возился с камерой, бормоча что-то себе под нос. Увидев Веру Павловну, он расплылся в улыбке. «О, Вера Павловна! Доброе утро! А я тут! Тестирую новый объектив. Ну, чтобы все было четко, когда мы будем ловить преступников прошлого века». Он улыбнулся, и Вера Павловна невольно улыбнулась в ответ. Дроня был тем самым человеком, который мог превратить любой производственный кошмар в забавную историю. Правда, чаще всего он же этот кошмар и создавал. Рядом с ним, склонившись над стопкой бумаг, сидела Зоя Зайцева, ассистентка Веры. Восторженная, с глазами, полными надежд на чудеса. Ее волосы, собранные в небрежный хвост, то и дело падали на лицо, и она машинально отбрасывала их назад. «Вера Павловна», — воскликнула Зоя, заметив начальницу, — «вы слышали? Говорят, мы едем в командировку. В Абхазию. Представляете? Море, горы, романтика. Может, я там встречу свою судьбу?» Вера Павловна только вздохнула. Зоя искала настоящую любовь с таким рвением, что иногда казалось, будто она готова объявить возлюбленным первого встречного. В углу, за пультом, хмурился Семен Сергеевич, звукорежиссер. Он делал вид, что полностью поглощен настройкой микрофонов, но Вера Павловна знала, он уже в курсе всех сплетен города, от того, кто кому изменил, до того, у кого засорился мусоропровод. «Опять эти кабели», — бормотал Семен Сергеевич, не поднимая глаз. «Кто их так разложил?» Будто стадо слонов пробежало. Неподалеку, с линейкой в руках, замер Герман Гром Громов, режиссер. Педант до мозга костей, он замерял расстояние между софитами с точностью хирурга. «Вера Павловна», — произнес он строго, — «свет падает под углом 27 градусов, а должен быть 25. Это критично для кадра. И еще, сценарий нужно доработать. Станислав Аркадьевич вчера опять импровизировал, и теперь хронометраж сбился на 47 секунд. Вера Павловна кивнула, мысленно добавив в список дел еще один пункт. Гром был незаменим, но его перфекционизм порой напоминал навязчивую идею. И, наконец, в центре студии, перед зеркалом, позировал Станислав Аркадьевич Харин, ведущий передачи. Харизматичный, самовлюбленный, он поправлял галстук, который и так сидел идеально. «Вера, дорогая», — протянул он, обернувшись. «Ты уже слышала? Нас отправляют в Абхазию. Наконец-то я смогу показать, как надо вести расследование, не то что эти ваши провинциальные детективы. Представляешь, я уже придумал слоган для нового выпуска «Тайны Абхазии. Прошлое, которое жалит, как медуза».